Глава 8. О том, как внутренние реакции помогают внешним обстоятельствам привести людей к проблемам. У многих людей проблемы возникают в том случае, если возникает длительный конфликт между высоким уровнем притязаний и неудовлетворяющей их степенью успеха. Соотношение между ними выражается в виде формулы американского психолога Джеймса. Самоуважение равно успеху, деленному на притязание. Чем больше успех и чем меньше притязания, тем выше самоуважение. При слишком больших притязаниях или при резком уменьшении успеха также резко падает и самоуважение. И у человека могут начаться крупные личностные неприятности. Как ты понимаешь, дорогой мой слушатель, здесь имеется два пути выхода из этого состояния и недопущения болезни или же психологических проблем. Или снизить притязание, или претендовать на успех. Как ни парадоксально, но отказ от притязания дает человеку такое же реальное облегчение, как и осуществление их на деле. От того, как легко и безболезненно человек может отказаться от притязаний, зависит в конечном итоге его здоровье. Например, один мой хороший знакомый из-за этого полностью сошел с рельсов. Он организовал было кооператив и успешно работал его председателем достаточно долгое время. Но потом, в связи с распадом СССР, дела пошли очень плохо. И какое-то время я его иногда видел около виноводочного магазина в таком виде, что мне стыдно было к нему подойти. Потом он, конечно же, умер. У других же людей в подобных случаях может развиться или невроз, или психосоматоз. Он возникает тогда, когда человек понимает невозможность достижения своих притязаний, но не может, читай, не хочет отказаться от них. Человек сам себя загоняет в состояние безвыходности и безнадежности. Человеческая психика не может долго выдерживать этого и через некоторое время дает сбой в виде болезни. Вообще, проблема выбора – одна из самых сложных задач, которая может стать перед человеком. Раньше, в советские времена, этой проблемы не было. В магазине всегда лежал один, ну, два сорта колбасы. А сейчас, наверное, каждый почувствовал на себе, что из большого количества колбас достаточно трудно выбрать именно то, что тебе хочется. А в межличностных отношениях эта проблема проявляется еще в более рельефной форме. Например, у психологов есть пример с жестоким выбором, который предлагается человеку. Корабль крушения, на поверхности воды остались только трое – ты, твоя жена или твой муж и твоя мать. А на спасательном средстве есть только два места. То есть реально могут спастись только двое. И от твоего выбора зависит, кто спасется. Не дай Господь, чтобы у меня когда-либо был такой выбор. Если ты решишь, что должны жить мать с женой, с мужем, то этот выбор сразу же приводит к твоей смерти. Но и любой другой выбор для тебя смертелен. Что бы ты ни выбрал, ответственность, которую ты взял на себя, потом убьет тебя медленно или быстро. Или при помощи психосоматоза, или при помощи петли. В хронической форме многие люди вынуждены делать что-то подобное, выбирая между родителями и своей семьей. Борьба между желаемым и действительным, между тем, что хочется, и тем, что требует окружение, это на самом деле проблема выбора. Есть такая притча, рассказанная Буриданом. Одному ослу здорово не повезло, и он оказался на одинаковом расстоянии от двух одинаковых стогов сена. И когда он поворачивался в сторону одного стога с намерением отведать его содержимое, то тут же ему начинало казаться, что другой стог лучше и находится чуть ближе. Он поворачивался к другому стогу, и история повторялась заново. Так он и дергался то в одну, то в другую сторону, пока не сдох от голода. Относительно этого животного все понятно. Осел на то и осел, даже если он буридановский. Но многие люди зачастую поступают точно так же. Жизнь требует выбора между разными вариантами. а они, как буриданы ослы, так и остаются посередине. И от того, что они никак не могут себе позволить сделать выбор, внутри начинается вегетативная буря. Как только выбор произведен серьезно и бесповоротно, не имеет значения, в какую сторону, наступает разрядка и облегчение. И я хорошо помню это чувство облегчения и освобождения от мучительной необходимости выбирать между двумя почти одинаковыми желанными вариантами чего-либо. И самое интересное, что происходит при этом. Отвергнутый вариант резко теряет свою привлекательность. И зачастую после этого человек удивляется. Боже, что я так мучился? Ведь выбор-то был очевиден. Если же человек вроде бы сделал выбор, но при воспоминании об отвергнутой возможности у него ёкает сердце, то это значит, что выбор на самом деле не сделан. Эмоции являются индикаторами соответствия или же несоответствия желаемого действительному. На белом свете действительно есть волшебная палочка. Один ее взмах может мгновенно преобразовать окружающую тебя действительность. Этой волшебной палочкой является изменение отношения к той проблеме, из-за которой у тебя возникли переживания. И ты из зачуханной Золушки волшебным образом тут же превращаешься в прекрасную принцессу. Как только меняется твое отношение к проблеме, и ты начинаешь видеть ее в другом ракурсе, принимая то положение дел, которое реально образовалось вокруг тебя, то весь мир моментально расцвечивается радостными красками. И, дорогой мой слушатель, не думай, что это теория, которую я понял только через разум. За то, чтобы понять ее, я однажды чуть не заплатил жизнью. А дело было так. Однажды я дал одному человеку на реализацию большую партию своих книг. У меня вышли в Ростове-на-Дону, там в 90-м году, книга «Экстрасенс. Конкретная, абстрактная, интуитивная». А он их все практически погубил. Бросил их в своем гараже прямо на мокрую землю. Дело было весной, и книги впитали в себя воду, и, конечно же, продавать их стало невозможно. Я ему, естественно, предъявил претензии. Но делал это я вначале очень спокойно и без угроз. И он обещал мне эти деньги возместить. Но, видимо, подсчитав, понял, что ему придется туго. И отказался платить. И когда я однажды при случайной встрече на улице на достаточно людном месте предъявил ему претензии, он внезапным подлым ударом железной монтировкой оглушил меня, а затем вытащил нож и ударил им меня в область сердца. Или я родился в рубашке, или меня берег Бог. Вот с годами я все больше и больше прихожу к мысли, что да, именно Бог берег. Но нож попал в единственное место в этой области, где не было жизненно важного органа, под дугу аорты. Здесь идут нижние полые вены, верхние полые вены, нерв и так далее. Естественно, я попал в реанимацию, была сделана операция и так далее и тому подобное. И после выхода из больницы я весь был объят одной мыслью – отомстить этому мерзавцу. Ведь я разговаривал с ним в людном месте и, значит, не представлял для его жизни такой большой угрозы, чтобы требовалось таким образом защищать свою жизнь. Понятно, что я намного-намного крупнее и сильнее его, но все, кому я рассказывал обстоятельства случившегося, были просто возмущены этим. А один человек вполне серьезно предлагал его самого прибить. Мол, такому ублюдку нельзя топтать землю. То есть, с точки зрения общества, я был в этом случае невинен почти как ягненок. Я рассказываю тебе, дорогой мой слушатель, все это для того, чтобы ты понял, что я и со своей точки зрения, это понятно, и с точки зрения общества имел все права поступить с ним так, как посчитаю нужным. С точки зрения морали он поступил как мерзавец. И вот я начал организовывать месть. А возможностей и связей у меня в то время было немало. Но куда бы и к кому бы я по этому поводу не обращался, везде находились самые разные, объективные вроде бы причины, из-за чего не удавалось реализовать эту месть. Так прошло почти месяца три. Я все это время был просто обуреваем жаждой мести. День и ночь строил разные планы и сильно расстраивался из-за того, что не могу довести это дело до конца. И не слушал добрых советов жены и друзей бросить это опасное занятие. Дело в том, что это были 90-е годы. И у него дядя занимал серьезное большое место в областной милиции. И я понимал, что... Ну, я думаю, и тебе, дорогой мой слушатель, понятно, чем это могло кончиться. И вот в одно, в кавычках, прекрасное утро я проснулся и почувствовал, что мои локтевые суставы опухли, и мне трудно двигать руками. А я прекрасно знаю, что это первый признак начинающегося психосоматоза, полиартрита. Если не вдаваться в подробности, то это означает, что мои отрицательные эмоции прорвались к моим суставам, и я начинаю сам себя есть. Артрит часто выполняет функцию последнего тормоза, служит физическим препятствием перед возможным запуском скрытых в бессознательном гроздей накопившегося гнева. И вот тогда я понял очень важную для себя вещь. Не знаю, будет ли плохо моему врагу от моих действий, но мне от моих отрицательных эмоций, от обуревающей меня жажды мести, совершенно точно будет плохо. Я подумал, кто приносит мне больше вреда, в конце концов, мой враг или я сам? И вот тогда я остановился. Я задал сам себе чрезвычайно важные вопросы. А может, не зря у меня ничего не получается с местью? Может быть, что-то или кто-то постоянно пытается удержать меня на грани? И вот тогда во мне произошел принципиально важный поворот. Я взглянул на эту ситуацию не со своей позиции, а с его позиции. И я позволил себе понять, что он со своей точки зрения был прав. Он защищался, он боялся меня, ну и так далее, и так далее. Много здесь факторов. И в результате я пришел к тому, что сказал себе, если он мерзавец, то пусть его накажет Бог. Это не мое дело. Мне надо найти свою вину. И я ее нашел. И если я психотерапевт, если я по базовой специальности психиатр, то должен был я увидеть, что этот человек самый настоящий психопат. Да, конечно, должен был. Но я вовремя не увидел. Мне заслали глаза деньги. Но времена были, конечно, тяжелые, понятно, тяжелые, и надо было кормить семью. И я лез на пролом и заслуженно получил по морде. Виноват я в этом? Безусловно. Так вот, дорогой мой слушатель, с этого момента моя жизнь потекла совсем по другому руслу. И я наверняка знаю, что если бы своевременно не сделал этого поворота, я бы давно уже лежал в длинном ящике. Ну, или в самом лучшем случае тяжело заболел. И у меня такое ощущение, как будто и от меня ждали именно этого вывода. После этого у меня все дела пошли в гору, начался настоящий творческий подъем. Например, за одну зиму после того ранения я написал 3 книги. И с тех пор уже прошло больше 20 лет. И даже за прошедшие после этого 4 года я достиг большего, чем за предыдущие 15 лет. А сейчас я автор 36 книг. Я там тренер, я там то, я все. В общем, я понимаю, что я действительно достиг большого успеха в своей жизни. И вот когда я оцениваю все это, я понимаю, что именно благодаря этому выбору. Моя жизнь сейчас постоянно, пусть медленно, но это всегда так всем кажется, пусть медленно, но верно, все время идет вверх. И эти достижения еще больше подтверждают верность тех выборов, которые я сделал тогда, давно, более 20 лет назад. И теперь я, испытав это на своей собственной шкуре, знаю, что практически любой человек может выйти из любой неприятной ситуации, кажущейся неразрешимой. Для этого просто надо позволить себе увидеть ситуацию с другой точки зрения.